Городской наблюдатель.
Доброе утро. В студии ведущая журналист Ирина Озерская. Рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Добрый день, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И мы продолжаем наше радиопутешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Напомню, что сейчас мы путешествуем по Дворцовой набережной, и прошлую нашу программу мы закончили близ Мраморного дворца, о котором, как я понимаю, сейчас и пойдет речь.
Да, мы уже подошли к Мраморному дворцу, но все еще пока что стоим на Суворовской площади у начала одного из самых красивых петербургских мостов. Это Троицкий мост. Мост в нынешнем виде появился здесь лишь в начале 20 века. Это был своеобразный подарок Франции к 200-летию со дня рождения Петербурга. Во времена Петра I здесь была переправа. То есть и тогда переправлялись на петроградскую, ну, петербургскую сторону с Адмиралтейской стороны. Мосты, как известно, Петр строить не разрешал через Неву, но переправа-то работала, конечно. Мы говорили с вами, что по соседству находилась еловая роща, и галерея вела от этой рощи к расположенной близ переправы довольно странной постройке. Да, во времена Петра I здесь рядом с переправой был главный петербургский кабак «Аустерия». Именно там Петр весело проводил время после трудов праведных со своими друзьями.
Прямо у моста, вот на будущей набережной.
Ну, не на набережной, конечно, а вот, считайте, на месте нынешнего Мраморного дворца. Находилась эта аустерия, этот кабак. Потом на этом месте был построен еще во времена Петра I постхаус, почтовый двор. Ну, понятное дело, то где набережная, там и товары, там их разгружали как раз. И была устроена гавань, небольшой гаванец, который находился как раз на месте парадного двора между двумя корпусами Мраморного дворца, парадного и служебного. И вот тут же был выстроен и этот почтовый двор, постхаус, но аустерия не исчезла, она была перенесена на второй этаж этого постхауса, и по-прежнему все веселые собрания проводились там, на втором этаже этой галереи почтового дома. Что касается дворца, то появился он уже в начале правления Екатерины Великой по проекту замечательного итальянского архитектора Антонио Ринальди. У нас в Петербурге есть два дворца, которые заслужили название Мраморного, большой, возле которого мы стоим, и еще один малый мраморный дворец на Гагаринской улице. Дворец многие рассматривают как прощальный подарок императрице Екатерины своему самому, пожалуй, известному фавориту, графу Григорию Орлову. Расставание было непростым. В свое время именно братья Орловы привели Екатерину к власти, помогли ей осуществить государственный переворот, свергнуть с престола мужа императора Петра III. И помогали так активно Орловы матушке императрице не просто так. Она обещала Орлову, что если все пройдет хорошо, она выйдет за него замуж. Однако, как известно, обещание своего не сдержала. Она понимала, что это будет, наверное, неоднозначно воспринято российской общественностью. Ведь многие вообще считали, что после переворота должен взойти на престол наследник Павел, а Екатерина в лучшем случае быть правительницей, регеншей при своем сыне. Во всяком случае, многие участники переворота, такие как Никита Панин, участвовали в перевороте именно с таким основанием. И возведение фактически на престол Орлова было бы ими воспринято, скажем так, не просто неоднозначно, а резко отрицательно. И в результате Екатерина, согласно легенде, подает в Сенат запрос, может ли она выйти замуж за Григория Орлова, на что, согласно этой легенде, сенаторы под влиянием того же Панина ответили, что с радостью подчиняются матушке императрице Екатерине Алексеевне, но никогда не подчинятся мадам Орловой. Что и было для Екатерины прекрасным поводом Орлову отказать. Но она отказала от брака, но Орлова от себя при этом не отпустила и водила за собой как такую послушную собачонку. И Орлов, надо сказать, обиделся. Он устал, в конце концов, от таких отношений. И закончилась эта история тем, что он влюбился в свою кузину, Зиновьеву. И даже венчался с ней, хотя и не одобряет православная церковь брак с такими близкими родственниками, между двоюродными братом и сестрой. И Синод готов был уже запретить этот брак, признать его недействительным. Но Екатерина уговорила членов Синода согласиться на этот брак. И в качестве своеобразного подарка, ну, чуть позже, при расставании, она и сделала Орлову подарок в виде вот такого замечательного дворца. Орлов отправился в Европу в свадебное путешествие. Там, увы, его молодая жена вскоре умерла от туберкулеза, а когда он вернулся в Россию, его место в постели было уже занято. Орлов начал потихоньку сходить с ума, у него стали проявляться признаки шизофрении. По преданию, он завещал своим братьям, что если он окончательно сойдет с ума, они должны помочь ему умереть. И якобы братья действительно ему помогли, в конце концов. В любом случае, здание дворца, в котором толком Орлов так и не пожил, было выкуплено Екатериной обратно в казну. И в конце концов она дарит его своему второму внуку, великому князю Константину Павловичу. Как известно, по какой-то загадочной причине Екатерина не любила своих детей, что законного Павла, что незаконного Алешу. А вот внуков старших Александра и Константина любила, и имена им придумала сама. Александра назвала одновременно в честь Александра Невского и Александра Македонского, а Константина в честь основателя Константинополя, императора Константина Великого. И это был намек на то, что Россия собирается завладеть Стамбулом, бывшим Константинополем, потеснить Османскую империю. И действительно, турецкие войны будут главными войнами в правлении Екатерины.
Ну, может быть, и не любила своих детей, потому что ей не давали их воспитывать, как известно. А все-таки внуков она как раз сама отбирала и воспитывала.
Ну, положим, воспитывать Алешу ей никто не мешал, но, правда, ей приходилось его прятать, да. Конечно.
То есть, все-таки не могла она вложить в него то, что она потом собиралась вложить во внук.
Да, в любом случае, получил Константин Павлович неплохой подарок. Впоследствии будут владеть этим дворцом другие Константины, великий князь Константин Николаевич, второй сын уже Николая I, его сын К.Р. Константин Константинович, знаменитый поэт и переводчик, вообще фигура многосторонняя, о котором можно говорить долго. Ну и, наконец, его сын Иоанн Константинович станет последним владельцем дворца перед революцией. Ну а после революции музей Ленина. Сейчас филиал Русского музея находится в Мраморном дворце. Напротив Мраморного дворца, по ту сторону парадного двора, находится служебный флигель дворца. И этот флигель, в котором и конюшни находились в свое время, и придворные жили, сыграл интересную роль в жизни российской культуры уже в 20 веке. Как и многие другие дворцы, он попал после революции в распоряжение Академии наук и стал одним из домов Анны Андреевны Ахматовой. Ахматовой пришлось пожить во дворцах, правда, в основном в служебных флигелях она жила, так что недаром называла себя королевой-бродягой. В этом флигеле, флигеле Мраморного дворца, она жила со своим вторым мужем, замечательным востоковедом, филологом, человеком, который знал почти 100 иностранных языков, большинство из которых было, как говорят, вымершими, Владимиром Шилейко. Ахматова в тот момент решила принести себя в жертву своему новому супругу, отказалась писать стихи и действительно считала, что ее муж гений, а она так что-то приспособленная для того, чтобы обслуживать этого великого гения, помогала ему переводить на русский язык вавилонский эпос о Гильгамеше, которым он тогда занимался. Ну, брак этот оказался не очень счастливым. Во всяком случае, Шилейко относился к Анне Андреевне несколько свысока и уж поэзию ее точно не слишком ценил. Рассказывают несколько интересных эпизодов их совместного быта. Времена были голодные, и многие петербуржцы избавлялись от своих животных. Так вот, Ахматова и Шилейко на Марсовом поле нашли брошенного сенбернара. Они его подобрали, назвали тапом, и несколько лет этот сенбернар жил вместе с ними в этом служебном флигеле мраморного дворца. Так что, когда спрашивали, как найти Анну Андреевну, говорили, вот поднимайтесь, когда услышите лай, то это значит ее квартира. Чем они кормили бедную собаку, правда, вопрос действительно сложный, потому что единственное, чем снабжали тогда жителей Петербурга, которые официально были на службе, это ржавая селедка, как говорили современники. Ну, наверное, кашу ел тап, что и другие петербуржцы считали тогда за счастье. Давайте бросим взгляд на фасад мраморного дворца. Дворец этот действительно уникален тем, что в его архитектуре, в его отделке использовано несколько сортов, ну, если не полудрагоценных, то, во всяком случае, высокодекоративных камней. И это не только мрамор, но это и гранит, которым отделан нижний этаж. Это рускеальский и тевдийский мрамор, которым отделаны его наружные стены. Ну, а внутри есть зал, в котором использовано, наверное, несколько десятков сортов разноцветных мраморов. Помимо Антонио Ринальди, в отделке внутренних помещений дворца принимали участие такие архитекторы, как Александр Брюлов. Есть несколько очень красивых залов, оформленных по его проекту. Ну и сохранилось несколько уникальных помещений, которые принадлежали одному из последних владельцев дворца, великому князю Константину Константиновичу. Они чудом сохранились из-за того, что во времена музея Ленина в этих помещениях располагалась дирекция музея. И в результате это те уникальные помещения, где отделка сохранилась, что называется, в оригинале.
Сейчас их как-то можно посмотреть?
Можно, но по особой договоренности.
С русским музеем?
С русским музеем, который владеет теперь мраморным дворцом, да. Просто если придете на экскурсию в мраморный дворец, вы туда не попадете, но иногда проводятся особые экскурсии в эти покои Константина Константиновича.
Ну что ж, давайте пока остановимся, так как время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что путешествуем мы по Дворцовой набережной. Рассказывал нам сегодня краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И я, ведущая, журналист Ирина Озерская, прощаюсь с вами. До новых встреч на Дворцовой набережной.
Городской наблюдатель.